День добрый, дорогие друзья. Продолжим 27-й лист трактата Кидушин. По доброй традиции сделаем небольшое повторение с предыдущего урока. И мы начнем вот здесь, вот там, где Гемара сравнивает все эти три способа приобретения. Гемара сказала, что действительно Таня Кватей Дроба. Есть брайта, подтверждающая позицию Роба, что киньян агав, то есть способ приобретения заодно с недвижимостью, приобретается движимое имущество в случае, если вся движимая часть этой сделки, она вся была оплачена. А если не оплачена, то приобретается только то, что соответствует в цене, ну, из этого как бы... Движимое имущество соответствует в цене тому, что оплатил покупатель. То есть, как бы деньги они определяют. Есть такое понятие, мы его, не знаю, здесь, по-моему, еще не учили. Это так называется домимойди. То есть стоимость она определяет. Когда человек платит, соответственно, определенной стоимости, и это рыночная стоимость, которая там на что-то намекает, определяет, то это говорит о том, что он согласился заплатить эти деньги, что он понимал, что он делает. Домим муидим. Деньги сообщают. Цена сообщает. Если человек платит, слушай, я купил, ой, я не знал, что это такое, как ты не знал. Ты же платил за это ту сумму, которая обычно стоит, там, например, бык для пахоты. Да? А ты там говоришь, ой, бык для шхиты, то есть платил только на мясо, а теперь говоришь, ой, слушай, я его покупал для пахоты. Не может такого быть. Поскольку ты платил сумму, которая только на мясо, не может такого быть, что ты хотел его купить для пахоты. Потому что если бы ты хотел бы для пахоты, ты должен был заплатить гораздо больше. А раз ты сейчас, то есть ты говоришь, я хотел бы для пахоты, то есть ты хочешь получить обратно деньги, которые ты заплатил, за шхиту. Вот, в общем, как бы вот это так называемый домим муидим. То есть здесь это работает тоже, что если он заплатил, как бы, то покупает поле, на нем лежит инвентарь, то он заплатил за одну мотыгу, он не может сказать, слушай, я весь твой инвентарь купил. Такого не бывает. Это то, что... И вот мы хотим привести брайту. И брайта это мы ее как бы вчера больше говорили про ее составляющую в плане сравнения всех этих способов. Ефе коаха кесов, то есть больше сила денег, ефе коах, то есть как бы больше, красивее сила денег, микоаха штар, чем у приобретения документов. Микоаха штар, сила приобретения документов, микоаха кесов, она лучше, чем сила приобретения деньгами. Значит, в чем? Имеется в виду, сейчас идет такой как бы сравнительный анализ этих способов приобретения. Где есть преимущество одного способа по отношению к другому. Так вот, говорит Гемара, ефе коаха кесов, чем лучше приобретение деньгами? Шакесов поедем и сайгдейшис. Деньги имеют возможность выкупать посвященные у май совершений вторую десятину. Машенкин бештар. То есть документами ты не можешь выкупить святость. То есть святость переходит на деньги, не переходит на документы. Ну, очевидно, да? Теперь вефеку ахаштар, сильнее сила штара документа. Шаштар моется в бас и строит. Что документ, он освобождает дочь Израиля, имеется в виду, он с помощью документа, то есть гетто, можно сделать развод. Машенкин бекесов, что не деньгами развод сделать невозможно, как мы учили. И здесь в Кидушин и в Гитин мы учили, что деньгами развод не происходит. В Ефе коах шнеем, и хороша сила обоих этих способов, и денег, и документа. Микоах хазока, больше, чем у хазоки. Микоах хазока, микоах шне. Есть в чем-то преимущество у хазоки больше, чем у этих двух других способов. Значит, что имеется в виду? Ефе коах шне, больше сила у них обоих, то есть у денег и документа. Шишнеем койним бе эвидибри. Что оба приобретают еврейского раба. И кесов и штар. Маши энкен бе хазока. Что не так по поводу хазока? Хазока, мы уже сказали на прошлом уроке, что хазока и эвидибри взять невозможно. Купить невозможно. Но ефеко ахазока, чем хороша хазока? Шехазока махарло саде, махарло эсер саде, продал 10 полей, бесер мединот, в 10 разных странах. Киванши их зигбе ахас, одной сделкой он приобрел у него несколько разных зданий, да, несколько разных зданий, так сказать, одно в бизнес-центре там в Нью-Йорке, один в бизнес-центре в Антверпене, другой в бизнес-центре в Лондоне. И все это целая недвижимость. Теперь целая как бы крупная сделка, он купил у него крупную сделку недвижимости. И вот он, все это написано как бы в одном документе или по договоренности, все это одной сделкой он приобретает. Киванши их зиг бахасме, раз он делает хазоку на одно из зданий, например, он поменял замок в одном из бизнес-центров Лондона, да, к нам, кулам, он приобрел все эти бизнес-центры по всему миру. То есть, например, как бы, грубо говоря, если я хочу купить сеть Макдональдс, ну, например, да, сделать ее кошерной, то мне достаточно купить сеть Макдональдс, вот этот филиал, который находится здесь у меня там рядом, я его покупаю, я там начинаю делать какой-то ремонт или что-то, и если в договоре числится, что я приобретаю при этом всю сеть, то начав некие изменения, просто там поменяв замок в одном из филиалов, я приобретаю действительно все филиалы. И больше, так сказать, хозяева сети Макдональдс не может отказаться от этой сделки. Это как бы тем самым хорошо, сильно понятие хазока, чем все остальные способы. Да? Хотя здесь я все время, видите, говорю, что есть документ, который подтверждает всю эту сделку. То есть это немножко не очень четко. Должна быть договоренность устная и потом хазока. Потому что если есть документ, то мы сейчас входим в такую некую серую зону, о которой мы говорили на прошлых уроках, когда у него есть и документ, и хазок. Два способа приобретения, и мы должны, так сказать, понять, где приобретение, а где доказательство. То есть, может быть, документом он приобретает, а может, документ только доказывает. С этим нужно разобраться. Ну, как бы, давайте поговорим про ситуацию, когда нет написанного документа, есть свидетельство, по крайней мере, о том, что свидетели знают, что мы договорились о приобретении там, 10 филиалов. Да, 10 филиалов. Но начав, как бы, там, поменяв замок в одном из филиалов, или наоборот, там, разломав, так сказать, отмычкой открыв один из замков, да, что я уже парац это называю, да, сделал прица, да, парац, или там, я, там, у меня стоит какое-то количество земель, я просто проломил там забор. Да. То есть я парац, я приобретаю все сразу, как бы всю эту сделку, она вся вступает в силу. И больше он не может отказаться, мой продавец, и я становлюсь хозяином всей этой, как бы, всех этих 10 полей. Это то, что говорит Гемара. Брать-то, то есть пока. Дальше. Бема дворим амурим. О чем идет речь? Шиносен лодмей кулам. О, и тут важно, да? Когда он приобретает все эти 10 полей, шиносен лодмей кулам, когда он заплатил за все 10. Аваль лоносен лодмей кулам. Но если он не дал за все 10 полей деньги, лой кона элу кенегид маутав. Он не приобретает, а только, соответственно, заплаченным им деньгам. Только вот, то есть, только, опять же, деньги, они нам модиим. Деньги нам сообщают, а, собственно говоря, что он приобретает. То есть он, на самом деле, будет сложно определить, потому что, например, он заплатил за 5 полей, значит, он приобретет 5. Какие из этих 5, если сделка была на 10, а сделал он... Ну, это, с этим, конечно, нужно будет разбираться, я не знаю, пока в Геморе не... Тосфот говорит, а без хазоки он приобретает деньгами, самопередача денег. Хотя бы частичная передача денег уже приобретает. То есть, что значит частично? Он еще должен доплатить другую сумму, но сама передача денег – это тоже киньян. Так он говорит, речь идет о том, что в этом месте не приобретают землю деньгами. Окей. Варгимера Мисаэйли или Шмуэль, это поддерживает доказательством. Это можно привести как доказательство позиции Шмуэля, дома Шмуэля, потому что Шмуэль говорил, Махарло эсер садот бесер мединот. Человек, который продал 10 полей в 10 разных странах, киванши их зиг бахадме, если он сделал хазоку хотя бы на одной из полей, канает кулам, он приобретает все. Это вроде бы вот эта брайт, она подтверждает позицию Шмуэля. Омар Аваха Брейд Равика. Сказал Аваха Бравика Тейда. Да знай, я хочу тебе доказать, Шилу Масарло Эсер Беймот Беавсарахат, если он передал ему 10 лошадей, да, Беавсарахат, одной уздечкой, то есть они в одной связке, или 10 верблюдов в одной связке. Ваамарлае, и сказал ему, кани, приобрети. Милой кани, разве он не приобретает? То есть 10 полей, 10 верблюдов там, или 10 быков на одной связке, они приобретаются. Омарле, сказали ему, возразили Аха Брейда Равика, возразили ему, ми доми, вообще неподобно. Осам и гуду бьёду, там, с 10 этими скотинами, вся связка у него в руке. Хохо эн и гуду бьёду. Здесь у него нет связки в руке. Когда у тебя есть разные поля, которые территориально находятся в совершенно разных местах, там нет игуды и бьёды, он не держит все в одной руке. Поэтому это не совсем подобная ситуация, совсем не подобная. Вот. И когда Амри, есть другой вариант этого же диалога. Омар рав аха брейда равика, сказал рав аха брейда равика, тейда знай дело кани, что он не приобретает. Не приобретает 10 полей в разных странах. То есть хочет поспорить со Шмуэлем. Почему? Илу мосор ло эсер беймус. Если бы он передал ему 10 животных, баавсар и хад, одной уздечкой, одной связки. Вамар ло зу кани. И сказал ему, эту приобрети, ми кани, раз он приобрел бы. Раш говорит, везу ло тикни, а эту не приобретай, ло гарсинан. Это мы не будем писать. Вамар ле зу кани, ле шайро у домар. Для остальное он сказал, зу. Ахнаме ки ахзека бхавей на шар ни кэройс имо зу канигу. То есть он говорит, остальное приобрети. То есть он дает одно, а остальное не... Приобрети остальное. Не очень понятно, как бы, что за ситуация, с чем он сравнивает. Он хотел приобрести на одной связке, они были не на одной связке были. То есть как бы передача, он потянул... Есть тут одна передача на все вот это вот, на все эти 10 единиц скота. 10 голов скота. Теперь непонятно, каким образом, с какой ситуацией, что сказал он этот передающий, что это сравнивает Раваха Брейда Равика в этом варианте. Но Гемара хочет сказать, что все равно как бы это неподобная ситуация. Почему? Ми доми госом гуфи михулоким. Там все-таки разные отдельные тела у этих голов скота. Гохом садны даара хаду. А здесь... У земли все-таки есть одно основание. Одно основание, за счет этого вся земля приобретается, даже разбросанная по другим территориям. Не очень, опять же, понятно, что это за логика такая, что земля, разбросанная по разным территориям, приобретается. Так можно с этой логикой, если рассуждать, я могу так приобрести и чужие земли тоже, потому что они тоже находятся на этой территории. Вся идея в земле, что как бы территория, выделенная территория, она приобретается, каждая, так сказать, соответственно, тому, кто ей владеет. Поэтому то, что они находятся на одном основании земли, так можно таким образом одним киньяном всю землю купить. Значит, но наша земля, вся земля, она же разделена. Поэтому я не очень понимаю эту свору, что значит садна даара хаду. У земли есть одно основание, но беседа. Вот мне интересно, как они здесь расписали книжники. Значит, они пишут так. Гемара приводит другой вариант диалога Равахи, сына Раваики, и учеников Ешивы. Некоторые говорят, сказал Раваха, сын Раваики, зная, что хазакой на одном поле нельзя приобрести 10 полей. То есть закон не идет по мнению Шмуэля. Спорим со Шмуэлем. Ведь если передал ему 10 скотин в одной упряжи, и сказал ему, указывая на одну из них, эту приобрети, то разве приобретет также других? То есть он говорит ему, приобрети одну из связки. И даже если заранее договорились о продаже всех 10, все равно покупатель приобретает при помощи мессеры только одну скотину, потому что продавец в момент продажи ясно сказал, что продает одну. То же самое с ситуацией с полями. Поскольку продавец сказал, что покупатель сделал хазаку на одном поле, то продано только оно. Но это странно на самом деле. Тогда это совершенно разные ситуации. Разговор идет о разных ситуациях вообще. Это не икадамри, спорящие друг с другом. Это просто как бы есть разные ситуации. Ситуация, когда он хочет купить все 10 полей одновременно. Есть ситуация, когда он хочет купить только одно поле. Понятно, если он хочет купить только одно поле, это не другой закон. Причем тут Шмуль говорит про ситуацию, когда он хочет купить все 10 полей в разных странах. Но он берет одно поле, и одним полем он как бы вступляет, ну, как бы, хочет, чтобы вступила в действие вся сделка. То есть, взяв один филиал, он хочет показать, что на самом деле он стал хозяином теперь всей сети. Вот это вот, об этом говорит Шмуэль. Причем тут вот этот вариант обсуждения, который приводит здесь Гемара, не очень понятно. То, ну, Гемара снова проверяет доказательства. Разве эти случаи подобны один другому? Там в ситуации с котом все животные телесно разделены. То есть каждая голова это отдельная. Поэтому когда продавец говорит приобрести эту, другой скот не является предметом продажи. В то время как здесь в ситуации с полями основа в земле одна на всех. Основа у земли одна на всех, и каждый из 10 полей всего лишь часть единой земли. Поэтому, когда продавец предлагает ему сделать хазаку на одном поле, нет оснований считать, будто он продает ему только это поле, если договорились о продаже 10. Как видим, ситуация со скотом и выпряжением опровергает закон по поводу 10 полей. Вообще не очень понимаю. Ну, как бы, саму идею про 10, про то, что это единая основа всей земли, я не очень понимаю, как я вам уже сказал. В общем, какой-то тут, все эти примеры, они как-то мне выглядят натянутыми. То идем дальше. Значит, что говорит Гемара? Гемара приводит нам отрывок из Мишны, в котором написано следующий момент. Что нам сказала Мишна? Что покупая недвижимость, мы можем купить и собранное на нем, или лежащее на нем, или даже не на нем, как мы сказали, движимое имущество. То есть одновременно с недвижимостью можно приобрести заодно, бакинин агов, можно приобрести и движимое имущество тоже. Good. Теперь вторая вещь, мы говорим. Это, типа, недвижимость помогает нам приобрести движимость. Это. А теперь у нас есть еще одна штука. Еще один закон, что клясться по поводу земель, если есть претензия по земле, нельзя, как написано в трактате Шивот. Но если есть клятва по поводу движимости и есть претензия по поводу земли, то поскольку он обязан поклясться из-за движимого имущества, мы его заставляем, зойкиким, это как бы его связывает, поклясться и по поводу земли тоже. Вот. Здесь есть такое понятие гильгуль швуа, да, как это, сейчас Гемара сразу же введет это понятие, не потрудившись даже дать нам определение его. А поскольку мы с ним здесь сталкиваемся впервые, то мы, да, дадим, постараемся дать определение его. Что такое гильгуль швуа? Гильгуль на современном иврите есть такого слова гальгаль, колесо. Да? Да, в принципе, гальгель это катить, перекручивать. Да? То есть легальгель швуа, он ему перекатывает шву, так переводят здесь вот, переводят... накатывание клятвы, так переводят здесь книжники. У меня была какая-то другой перевод. Он на него накручивает клятву, можно сказать. Менее литературно, да? Но, то есть он, поскольку он уже клянется, он накручивает его, он добавляет ему, да? То есть если мы возьмем как бы такую... катушку, да, возьмем катушку, да, и клятву представим в виде такого катушки с кабелем такой, да, то поскольку он клянется по поводу движимого имущества, то мы накручиваем ему на эту катушку еще клятву. Можно так это представить. Ну, в общем, это, значит, поскольку вот это добавление, скажем так, добавление клятвы по поводу темы или ситуации, которой есть претензия между ними, когда без другой клятвы по поводу этой претензии нельзя было бы заклясть подсудимого, называется гильгуль, накручивание клятвы. Добавление клятвы по поводу несуществующего в Торе варианта заклятия, оно называется гильгуль. Вот такое вот определение мы введем. Да? И тогда вопрос, который Гемара сейчас задаст, нам станет более понятным. Потому что Гемара скажет нам, А откуда мы знаем из Торы, что есть такое понятие, как гилгуль швуа? Вот это вот накручивание клятвы, есть такое, это же такое понятие существует. Как накрутить клятву, то есть на ту тему, которая самостоятельно, которая самостоятельно бы в клятве не участвовала. Давайте посмотрим. Так вот, зойки киманыхосим, они зойки киман, они завязывают, связывают имущество, имущество, которое ответственное имущество, то есть недвижимость, заставляют, движимость заставляет его поклясться. Каким способом? Вот этим способом гильгуль швуа. Омар Ула, говорит Ула, минайн ли гильгуль швуа мина Тойра? Откуда мы знаем, что есть такое понятие гильгуль, вот это вот накручивание клятвы, мина Тойра, из Торы? Это Гемаре очевидно, что это из Торы. Она только спрашивает, где мы это в Торе знаем. Шинемар, как сказано, в омру го ишо омен омен. Мы возвращаемся в трактат Сута, и, вернее, возвращаемся в текст Торы, который говорит о женщине Сута, которая подозревается в измене мужа. Мы несколько там, пару-тройку месяцев назад это учили, может, 4 месяца назад мы учили этот трактат. И там написано так, и женщина отвечает, говорит, Тора, омень, омень, амень, амень. Витнан, учили мы в Мишне, там в трактате Сота, альмахи оймерес омень, омень, на что она отвечает омень, омень дважды? Омень альхаоло, она отвечает омень на заклятие, чтобы у нее там было, как Раши объясняет, падающее бедро. Омень аляшвой и омень на клятву. Омень, она отвечает омень им миишзе, от этого мужчины, по поводу которого ее сейчас подозревают. Омень им миишахр. Она отвечает омень, что она не развратничала с другим мужчиной. Омень шелосатити аруса. Омень, я не развратничала обрученная. Венесуа и замужняя. Вешой мерес йовам. И когда я была, только ожидала ибума. Векнуса и уже после ибума. Точка. Вот такая мишна. Теперь мы видим, что подозревает он ее в разврате сейчас, но он на нее накручивает клятвы за всю, так сказать, историю их совместной жизни и даже до того, как совместная жизнь началась. То есть вот пример, что она отвечает «Амень» в своей клятве по поводу другой совершенно истории, по которой она клясться бы не должна бы отдельно. Сейчас вот он как бы вдруг ни с того ни с сего средь бела дня говорит, слушай, а поклянись ко мне, что ты мне никогда не изменяла. Нет такой клятвы, не должна она ничего, никому клясться. А валь, когда сейчас он ее ревновал, и она пренебрегла этой ревностью и уединилась с этим человеком, которому он ревновал. И теперь она обязана поклясться, что она с этим человеком не сразвратничала. Тогда он может на нее накрутить клятву и по поводу всей их истории совместной. Да? Да? Хотя просто на ровном бы месте он бы никогда такого сделать не мог. Это называется гильгуль швуа. И вот, вот, мол, источник этого истории. Говорит Гемара, давай подумаем еще. Гая руса эхидами. Вот это вот обрученное, это каким образом было? Или има деканила кшия русо. Когда он ее ревновал, когда она была обрученная, в комашке ла кшия русо, и он ее поил, когда она была все еще невестой. Ватнан, мы же учили. Аруса, в шумере с йовом ло еще исус. Мы учили в Мишне, что невеста и ожидающие бума лойшес, они не пьют. Вылоноет лыск субос, они не берут ктубу. Май тайма. В чем причина? Потому что в Торе там написано, что все обсуждение, оно идет только, когда она была тахас иших, под твоим мужем. Она, поскольку еще не была под этим мужем, да, и она с ним только обручена, поэтому назвать ее сатис, ты отклонилась тахас иших под своим мужем, это ее-то назвать нельзя. Раз такого назвать нельзя, значит, вся эта глава к ней не относится. Тахас иших омар рахмон. Сказал Тора Балейка, этого нет. А зачем идет речь? Эло деканила кши аруса. Он ее ревновал, когда она была обрученная. В Нистра, но она уединилась с этим своим развратником кши и арусо, когда она была обрученная. В комашке ла кши и несо. Но когда он ее поет, когда она уже за ним замужем. Тогда говорит, мика батки ламая. Разве вода ее будет проверять? он не должен был на ней жениться, если она была подозреваема. Потому что раз он на ней женился, вино кого ишми овен должно же быть состоянием. Вода может проверить ее только если он сам чист от греха. А как он к ней пришел, сделал с ней хупу, если она подозреваема. А если, она, если он пренебрег этим подозрением, то вода ее не будет проверять. И чист человек от греха, Омар Рахман сказал Тора, без манша ишни минуками овен. Когда человек сам чист от греха, маем бойтким эсиштой, тогда воды проверяют его жену. Эйна иш минуки мёвы. Но если человек не чист от греха, эйна маем бойтким эсиштой, тогда воды не проверяют его жену. Эло. Значит, единственный вариант, который остается, что он просто ее. Эло алидей гильгуль. Просто он на нее накручивает эту связь. То есть как бы никакого расчета с точки зрения законов Сойта здесь невозможно сделать. Только если он просто, раз она должна клясться сейчас по поводу вот этого подозрения, он на нее накручивает всю историю. Несмотря на то, что не по всем правилам законов Сойта не, у нее клятвы по поводу истории не должно было быть. Только вот по принципу Гилгуль. Говорит Гемара, хорошо. Это ты находишь нам Эшкахан Сойта. Ты находишь, что Сойта, она в принципе на нее можно накрутить клятвы про историю. Да и Сура, это запрет. Мамоина Монолан. А с чего ж найди мне источник того, что по поводу имущественных вопросов тоже можно накрутить клятву. Таны Даби Раби Ишмаэль учили в Ешиве Раби Ишмаэля следующее. Кальва Хомер. Тем более, ума Сойто. Как Сойто? Как Сойто? Шило Нисна Ли Исова, которая не дана стребовать. Бедыхад. С нее невозможно стребовать клятву одним свидетелем. А нужны именно два свидетеля того, что она сокрылась, уединилась с этим запрещенным мужчиной, по поводу которого ее подозревали. И мы учим это из имущества, что нужно обязательно два свидетеля. Но момен, имущественные вопросы, когда один свидетель утверждает, что кто-то кому-то что-то должен, момен шенитон лейтова, он требует клятву бедыха, даже после свидетельства одного свидетеля. Написано в Торе, что один свидетель не может встать, да, леколь авону, леколь хатат, по поводу какого-то греха, никакого греха там, специального, нечаянного, и по поводу имущества. Но что? Но он кам лишь он заставляет поклясться. То есть, если есть имущественная претензия, один ее отрицает, а другой говорит, у меня есть свидетель, который меня подтверждает, то подсудимый или как бы обвиняемый, или там человек, который подозревается, которому есть претензия, он должен поклясться, что действительно претензия, которую подтверждает один свидетель, она беспочвенная. Так мы здесь видим, что Сойта, к ней претензию невозможно предъявить, когда это делает один свидетель против нее. Тем более, а имущественные вопросы возможны. Так если на нее можно в этой ситуации накрутить клятву, тем более в имущественных вопросах, когда человек уже должен клясться, можно на него накрутить клятву по поводу других вопросов тоже. Окей? Здесь мы поставим точку с запятой, потому что Гемара продолжит это обсуждение, мы его продолжим на следующем листе. Гемара задаст вопрос, окей, мы находим, когда есть подозрение с уровня однозначное, да, как бы человек предъявляет претензию в однозначности. Ты мне должен, а тот отрицает, и свидетель подтверждает долг, один свидетель, поэтому нужно поклясться в этом случае, когда есть претензия, отрицаемая одним, но подтверждаемая свидетелем. Да? То есть как бы подсудимый или как бы обвиняемый, он отвергает претензию к себе, а свидетель ее подтверждает. Но требование к нему однозначно. Вот. Теперь вопрос, когда есть сомнение, когда есть сомнительная ситуация, что можно накрутить эту клятву, добавить клятву по поводу других вещей, которые сами по себе клятву не обязывают. Вот об этом мы поговорим на продолжении этой страницы, на которую мы перешли. А это будет уже 28-й лист в наших уроках трактата Кидушин. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.